спутницы великих людей, тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Истории на манжетах. Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс, Apple и других. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
Все талантливые люди пишут разно. Все бездарные пишут одинаково и даже одним почерком. Илья Ильф. Имя писателя Ильи Ильфа навсегда тесно связано с именем его соавтора Евгения Петрова. Да, они вместе писали и даже жили вместе в одной квартире, но все-таки у каждого из них была и отдельная жизнь. Маруся Тарасенко родилась в семье пекаря. Не лучшее происхождение, конечно. Зато воспитывалась она, как настоящая принцесса. Будущая жена Ильи Ильфа была моложе его на 7 лет, училась в художественном училище, носила титул первой тамошней красавицы и влюблена была вовсе не в Илью, а в его старшего брата. Писала ему письма и добивалась взаимности. Однако этот брат, Миша Фанзельберг, будучи преподавателем, никаким особым вниманием студентку не баловал, а вскоре и вовсе уехал. Тогда она и подружилась с Ильей. Творческие объединения в то время вырастали как грибы после дождя. Ильф входил в коллектив поэтов, Маруся была членом коллектива художниц. И два эти объединения, надо сказать, часто встречались, читали стихи и рассказы, демонстрировали и обсуждали картины, в общем, спорили об искусстве. В художественной студии, где они встречались, Маруся писала его портрет, а он читал ей стихи. Свои, конечно, и, разумеется, посвященные ей. Приходя после встречи домой, он тут же начинал писать новые. Их он запечатывал в конверт и наутро вручал ей лично. Почему эти двое, живя в одном городе, писали друг другу письма, совершенно непонятно, но очень красиво. «Мне незачем писать тебе, раз мы можем видеться каждый день, но до утра далеко, и вот я пишу. Мне кажется, что любил тебя еще тогда, когда зимой, под ветер, разлетевшийся по скользкому снегу, случайно повстречался с тобой. Если с головой завернуться в одеяло и прижаться в угол, можно ощутить твое дуновение, теплое и легкое. Завтра утром я приду к тебе, чтобы отдать письма и взглянуть на тебя. Но одно письмо я оставляю при себе. Если кричат пароходы ночью, а если ночью кричат журавли, это то, чего еще не было. Как больно я тебя люблю». Маруся Тарасенко на его письма отвечала регулярно, а перед тем, как написать очередное, причесывалась и надевала нарядное платье. Он, конечно, тоже был влюблен, но так робок, что в конце концов она просто объяснилась ему в любви. Получила ответное признание и известие о том, что он из Одессы уезжает в Москву. В Москве он работал в газете «Гудок». Сначала правил рабкоровские письма, потом стал писать небольшие заметки, выезжать по заданию редакции на места происшествий, а по ночам, уставший от беготни по Москве, писал письма. «Милая моя девочка, Разве вы не знаете, что вся огромная Москва, вся ее тысяча площадей и башен меньше вас? Все это и все остальное меньше вас. Я выражаюсь неверно по отношению к вам, но как я не выражаюсь, мне все кажется неверным. Что мне Москва? Это ничего. Это только чтобы заслужить тебя. Только. Ей же он советовал ехать в Петроград, учиться живописи. И она послушалась. А по пути из Одессы в Питер вышла в Москве. Они поженились. Жить было негде. Муж ее поддерживал как мог, писал письма и называл дочкой. «Милая моя доча, мы будем очень хорошо жить. Купим тебе шляпу и заживем очень элегантно». Илья Ильф из писем к жене. Ильф снимал комнатку в коммуналке. И не один, а с Юрием Олешей. И присутствие там молодой жены, ну, никак не получалось. 5 лет Маруся жила между Москвой и Одессой. А муж к тому времени пошел на повышение. И теперь ездил, как газетный сапкор, по всей необъятной стране. И отовсюду присылал письма, в которых называл жену своим мальчиком. «Милый мой добрый, ты у меня один на свете, больше у меня никого нет, ты это знаешь. Мне очень печально, что ты болен и похудел. Ты побольше кушай, тогда все пройдет. Купи себе мармелад и кушай. От мармелада пузо толстеет, и пуп делается глубокий. Честное слово, дорогой, я уже совсем забыл, какой ты. А ты, наверное, очень хороший, рыжий, носатый и толстенький». Из Нижнего Новгорода он написал: «Весь день я обозревал и ездил трамваем. Завтра я ездить не буду. По моим расчетам, трамвай еще сегодня вечером развалится. Мне дали комнату и постель с одеялом. На одеяле большими буквами вышито «Ноги». Туда надо класть ноги. Сейчас я их туда положу и буду спать». И только в 1929 году, после того, как в свет вышли 12 стульев, Ильф получил свою долгожданную отдельную комнату в коммуналке. И комната эта просто до боли напоминала общежитие имени монаха Бертольда Шварца, описанное когда-то в романе «12 стульев». Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в 2 аршина ширины каждой. Комнаты были похожи на ученические пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Но даже такая комната была в Москве долгожданной роскошью.
Жизнь налаживалась.
Вскоре в семье родилась дочка Сашенька, которую довольный папаша называл Пига.
В квартире, густо унавоженной бытом, сами по себе выросли фикусы.
Илья Ильф.
Ильф говорил: «Обязательно записывайте. Все ведь проходит, все забывается. Я понимаю, записывать не хочется, хочется глазеть, а не записывать. Но нужно как-то себя заставить». Ильф, к счастью, успел сделать немало записей. Во время путешествия по Америке он записал: «В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода». Илья Ильф. И вряд ли эта запись относилась только к Америке.
концу путешествия организаторы американского тура предложили писателям съездить еще и на Кубу и Ямайку. Но Ильф и Петров хором отказались. Очень уж соскучились по своим. «Милая моя дочка, очень я по тебе заскучал. Ни тебя нет очень долго, ни пига маленького. Без вас мне скучно. Вот ходят по улицам кто угодно. И тихий океан тут, и весь город на падающих склонах. А мне уже чересчур много. Мне нужно вместе с тобой посмотреть, как наша девочка спит в кровати».
Тогда в Америке у него уже появились первые признаки туберкулеза. Писатель вернулся уже неизлечимо больным. Туберкулез развивался стремительно. Маруся с ног сбивалась, разыскивая лекарства и врачей. Ничто не помогло. Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку. Но эту наивную детку надо ловить. Ей нужно понравиться. За ней нужно ухаживать. Илья Ильф.
Они по-прежнему жили в той самой квартире, где грезили жить элегантно, но вскоре уже без него.
Умирая, Ильф сказал жене: «Оставляю тебе мою Сашеньку в память о себе».
Илья Ильф скончался в апреле 1937-го. Мария Николаевна пережила его на 44 года. Вернувшись из эвакуации, Маруся и Саша нашли свою квартиру, полностью разграбленной. Вскоре книги Ильфа и Петрова признали вредными, и выплаты авторских отчислений прекратились. Маруся тогда взялась расписывать пластмассовые тарелки, на что и жили с дочкой. Маруся расписывала тарелки и думала, что, может быть, это и хорошо, что муж не дожил до того времени, когда выяснилось, что погиб в авиакатастрофе на фронте его соавтор Евгений Петров, что один из его братьев вместе со своей семьей погиб в Освенциме, что другой брат Миша умер от голода в эвакуации, выжил лишь самый младший из Файндельбергов, Беньямин, вовремя эмигрировавший в Америку. Мария Николаевна больше замуж не выходила, всю жизнь хранила письма, которыми они с Ильей обменивались в 20-е годы. Ее дочь Александра после смерти матери нашла перевязанную тесемочкой стопку писем и записку. Вот снова прошло много времени, и я читаю. Часто нельзя. Разорвется сердце. Я старая, и вновь я та, что была. И мы любим друг друга, и я плачу.
Спутницы великих людей. Тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были? Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах CastBox, Яндекс, Apple, Spotify, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Истории, собственно, не существует. Существуют лишь биографии, спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».